Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. 1915-й, 100 лет спустя. Феномен Одессы. Бабель и виртуозы. Америка глазами русских писателей. Ильф и Петров, США. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Эпилог. Как открыть Америку. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал, прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло. Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, я предлагаю на этот раз отправиться в Одессу. 100 лет назад в Одессе произошли очень важные события, связанные с культурной жизнью России, и хорошо вернуться к этому времени именно сегодня, потому что Одесса опять у всех на устах, Одесса сегодня в газетах, Одесса сегодня в новостях. С тех пор, как губернатором Одессы назначили Саакашвили, Одесса стала экспериментом. Можно ли побороть постсоветский дух, можно ли побороть коррупцию, можно ли сделать из Одессы то, чем она была? Когда же Одесса стала таковой? Ответить на этот вопрос нельзя точно, потому что все это не связано с годами. Но в 1915 году произошло судьбоносное событие в русской культуре, в русской литературе, во всяком случае. А именно, произошло рождение Бабеля. В 1915 году Бабель стал писать, появились его первые рассказы, и литературная карьера Бабеля началась в это время. Поэтому я предлагаю начать с Бабеля для того, чтобы поговорить о феномене Одессы в русской культуре.
Действительно, Одесса во многих отношениях город совершенно необыкновенный, который можно сопоставить по культурному его значению, если не на 100%, то в значительном таком качестве, с центрами, с Москвой и Петербургом. Если продолжать этот список, то Одесса окажется на одном из первых мест. В этом городе создалась своя особая субкультура. Ну, прежде всего, это было связано с тем, что Одесса была портовым городом, где осуществлялась очень активная связь с Западом, с Францией, с Италией. И купцы в этом городе, богатые люди в этом городе, составляли особую касту. Они были хорошо образованными, они знали языки, и они подражали очень активно, устраивали жизненные такие соревнования, что ли, с известными им образцами западноевропейской буржуазии.
Знаете, тут очень важно то, что многие из них были евреями. Это был еврейский город Одесса во многом.
И культура... Ну, там были и греки,
да, верно,
были
но...
и выходцы из Италии, из Франции.
Это все верно, но это был город, где еврейская прослойка была наиболее значительна. И почему я так напираю на евреев? Потому что мне кажется, что в Одессе вот этот вот слой образованных купцов, образованных буржуев, тоже ситуация сложилась в Германии, где евреи были очень активны в области культуры. Почему это происходило? Да по вполне понятным причинам. Поскольку евреи были все-таки на обочине жизни, и социальной, и политической, то они компенсировали все это культурой. Культура была путь наверх. Это очень сильно сказывалось в Германии, и точно так же это было в Одессе, потому что культура – это был престиж, культура – это была возможность социального роста, это был такой лифт социальный. И то, что вы сказали об иностранцах, чрезвычайно важно, потому что Одесса, она как бы прибавила к средиземноморской культуре России. И вот огромная Российская империя, вот этот маленький хвостик, который на Черном море, был средиземноморским. Он соединял Россию с античностью, Западной Европой, с итальянской культурой. И не зря молодой Бабель писал не по-русски, а по-французски.
Вот об этом я как раз хотел сказать. Вы прямо вынули у меня изо рта. Бабель прекрасно знал французский. И французская именно литература для него стала во многом образцом. Хотя вот это традиционное сопоставление Бабеля с Мопассаном и с Флобером, для меня работает не на 100%, потому что, да, в истоках своих, может быть, французская новелла оказала существенное очень влияние на Бабеля, но он пошел настолько дальше, настолько это все у него брутальнее, жестче, настолько это литература другого века. Совершенно образцы верно. Для него была французская новелла 19 века, а в 20 веке, так как Бабель, как он начал писать, до него не писал никто. И в этом величие и значение Бабеля.
Я совершенно с вами согласен. Ничего общего с Мопассаном, его любимым Мопассаном, я Бабеля не нахожу. И мне кажется, что...
Ну, внимание Бабеля... к эротике, конечно.
Ну, вы понимаете, ну, не он придумал эротику, знаете, секс был и до него, и до Мопассана. Я думаю, что для него было самое главное у Мопассана, это было солнце. И вот солнце из французской литературы он перенес в русскую литературу. Ему всегда не хватало солнца. И очень любопытно, когда Бабель приехал в Петербург, а в 1915 году случилось много важных вещей для Бабеля. В частности, он не только стал писать, но он и перебрался из Одессы в Петербург.
Да, и он в Киеве Петроград. Там учился, да. Для вообще, него... в ранней биографии Бабеля масса неясностей и запутанных моментов, не в последнюю очередь потому, что сам Бабель потом, он был великим мистификатором, он сознательно скрывал всякие такие неудобные моменты, в частности, то, что он происходил из очень зажиточной семьи. Это было в годы советской власти совершенно не нужно подчеркивать. И поэтому вот где, что, как, почему он вдруг оказался в Петербурге, что он там делал.
Вот что он делал в Петербурге, в Петрограде, Тогда уже. Он об этом написал в рассказе Ги де Мопассан, нечательном рассказе, гениальном рассказе.
Это же все придумано.
Но, тем не менее, кое-что он написал правдивое, то, что я верю. Дайте я прочту эту цитату. Когда он прибрался в Петроград, где он говорит, что как ему не хватало солнца, там какой-то это желтый грязный город, в котором нету солнца, в отличие от Одессы, он пишет следующее. «Мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности. Я отказался стать конторщиком. Уже в ту пору, 20 лет от роду, я сказал себе, лучше голодовка, тюрьма, скитание, чем сидение за конторкой часов по 10 в день. Особой удали в этом обете нет». Но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове. Мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью. Мы рождены для этого и не для чего другого. Этот девиз Бабеля, который он пронес сквозь свою жизнь, и которым полны его книги, полны его сочинения, потому что они чрезвычайно яркие. Знаете, мне кажется, что с Бабелем произошел один из тех важных поворотов в русской литературе, который уже был однажды в нашей истории, а именно в 19 веке, когда умер Пушкин. И казалось, что судьба русской литературы навсегда очерчена его гением, и что дальше пойдет другой Пушкин. Пушкин будет продолжаться, будет по-прежнему это великолепное...
Да, пришел Гоголь.
Великолепная Бельканто будет продолжаться до бесконечности. И вдруг вся русская литература свернула резко в сторону. И с Гоголем, как мы знаем, все мы вышли из шинели Гоголя, но на самом деле это ведь правда. Дело в том, что с Гоголем русская литература пошла не по Пушкинскому.
Все мы вышли из «Вечеров на Диканьке», уж тогда скорее нет.
И опять-таки приобщение совершенно другого мира. То есть
вот
русская литература...
Яркий, солнечный мир.
Да. Я всегда считал, что Украина играет в русской литературе такую же роль, как Прованс во французской. То, что Альфонс Даде своим Тартареном принес в мир, вот то же самое Гоголь сделал с Диканькой. Он прибавил российской культуре целую страну, целое экзотическое царство. И то же самое сделал
Бабель. Помните, какой-то знаменитый рассказ Гоголя, как наборщики смеялись, читая?
Да.
Вот даже для них, да, если это тоже не история, придуманная Гоголем, что вполне было бы в его характере, это была свежая струя, которая сразу показала наличие потенциального читателя, потенциального потребителя вот этого нового пласта культурного.
Но интересно, что вся эта история повторилась, потому что Бабель пришел в ту литературу, которая была уже... Вот эта колея, она была уже бесконечна. Она была настолько глубокой, что из нее было трудно вылезти.
Бытового реализма.
Психологического реализма. Условно говоря, тургеневский стиль торжествовал во всей русской литературе. И Бабель именно против него и протестовал. И, в общем, Бабель и вся юго-западная школа, вся Одесская школа, ну, представьте себе, какие там и были имена, Олеша, Ильф, Петров, Багрицкий, они все помогли русской литературе свернуть в сторону. Они вернули в нее сюжет, вернули в нее анекдот, вернули в нее юмор, и в первую очередь вернули в нее то самое солнце. Что касается именно Бабеля, то в 1915 году он напечатал крохотный рассказик «В щелочку», который чрезвычайно интересен по своей структуре. Мне кажется, что он такой, знаете, как голограмма показывает все вперед, вот каждая часть уже есть в этом рассказе. Так в этом крохотном рассказике есть все, что было у Бабеля. Суть этого рассказика очень простая. Герой живет рядом с борделем, и он платит хозяйке этого заведения 5 рублей за то, что он подсматривает за проститутками, становясь на лестницу и карабкаясь к окну. В какой-то момент лестница падает, все это узнается, и скандал. Но он платит опять посмотреть, что, чем это все кончится. И проститутка на этот раз, она уже знает, что за ней подсматривают. И дальше происходит странная история. Вот финал этого рассказа, весь одна страничка. Через несколько минут Маруся, то есть проститутка, знает все. Все известно и все забыто. Но я думаю, отчего девушка целовала Долговязова, того самого клиента, за которым он подсматривал? «Мадам Кепчик, — говорю я, — приставьте лестницу в последний раз, я дам вам 10 рублей. Вы слетели с ума, как ваша лестница, — отвечает хозяйка и соглашается. И вот я снова стою у отдушины, заглядывая, и снова вижу. Маруся обвила гостя тонкими руками, она целует его медленными поцелуями, и из глаз у нее текут слезы. «Милый мой, — шепчет она, — боже мой, милый мой!» И отдается со страстью возлюбленной. И лицо у нее такое, как будто один есть у нее в мире защитник, Долговязы. И Долговязы деловито блаженствует. Что в этом рассказе? Дело в том, что концовка рассказа совершенно не соответствует его началу. Что-то происходит. Происходит какой-то сдвиг. И в этом, конечно, Бабель идет за Толстым, который умел показывать такие вот невероятные душевные движения, которые переворачивают жизнь. Помните «Хозяин и работник», где хозяин спасает работника? Должно быть наоборот. То есть что-то происходит невероятное, но мы в это верим, потому что этот странный и непонятный феномен психический Бабель показывает очень лаконично и в то же время... Понятно. Как Бабель добивается своего эффекта? Я вам скажу, как. Это всегда происходит за счет прилагательных. Долговязы деловито блаженствует. Уже в этом деловито чувствуется, что весь Бабель. Что вот откуда он идет, вот откуда это все. Но обязательно, чем более деловитая проза, тем более пронзительным становится тот момент, когда вдруг оказываются медленные поцелуи. Вот в этом весь Бабель.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем специальный одесский выпуск нашей рубрики «1915 век спустя. Парадоксы и параллели».
Я хочу, в свою очередь, прочесть отрывок из бабелевской прозы. Заметьте, Саша, что мы обыкновенно читаем стихи. Проза у нас появляется, и прозу мы читаем в тех случаях, когда это проза поэта. Мы читали отрывки такие из прозы Пастернака, из прозы Мандельштама. И я считаю, что Бабель абсолютно выдерживает сравнение с этими крупнейшими поэтами, потому что у него тоже поэтическая проза. Ее можно читать вслух, как стихи.
Знаете, какой критерий я всегда выбираю для этого? Если прозу нельзя пересказать, то это стихи.
Да, именно это и происходит с Бабелем. И когда я говорил им о Пассане, я и подчеркнул, что манера бабелевская, стиль бабелевский, техника бабелевская совершенно другая, чем опасановская. Но такой сложный взгляд на любовь, когда там смешивается что-то романтическое, идущее из глубины веков, традиционное очень, и когда это романтическое или квазиромантическое соприкасается и сталкивается с новым взглядом на любовь, с вот этим стрезом деловитым взглядом на любовь, используя, опять-таки, бабелевское выражение, мы видим, как создается этот, то, что мы можем назвать, эффект Бабеля.
Иногда он бывает очень пугающим, потому что Бабеля судили за порнографию. Он вообще бы попал в тюрьму, если бы не революция, потому что его проза, особенно ранняя проза, она переполнена эросом.
И я вот хочу сейчас прочесть именно отрывочек из одного из этих рассказов, из-за которых Бабель чуть не загремел в тюрьму по обвинению в порнографии, и где вот сталкиваются вот эти разные пласты, разные способы отношения к любви. Итак, Станислав поцеловал девушку. Она положила голову на подушечку и закрыла глаза. Оба воспламенялись. Через несколько минут Станислав целовал ее беспрерывно и в порыве злобной, неутоленной страсти мотал по комнате худенькое и горячее тело. Он порвал ей кофточку и лиф. Римма, запекшимися губами и с кругами под глазами, подставляла поцелуем свои губы и с искривленной скорбной гримасой защищала девственность. В одну из этих минут кто-то постучал. Римма заметалась по комнате, прижимая к груди висевшие куски растерзанной кофточки.
А теперь, после всех описанных страстей бабелевских, я предлагаю перейти к другой теме. Ведь Одесса была главным экспортером музыкальных гениев, не так ли?
Да, но вы знаете, мы сделаем это тоже через Бабеля, у которого есть замечательный рассказ на тему о Одессе, как городе, в котором производились гениальные скрипачи, причем действительно производились буквально фабричным способом. Я знаю еще очень хорошо об этом, обо всем, потому что имел такое счастье общаться с людьми, которые были продуктами этой фабрики по производству музыкальных, в данном случае скрипичных гениев. Один из них был великий русско-американский скрипач Натан Миронович Мельштейн, а другой великий советский скрипач Давид Федорович Ойстров. И оба они выходцы из Одессы. И оба прошли через знаменитую школу Петра Соломоновича Столярского. Наверное, самого легендарного детского педагога, который когда-либо существовал. Именно вот для детей. Как говорил мне Мельштейн, мы с ним много общались, и я в течение 10 лет работал с ним над книгой его мемуаров, и она была опубликована, эта книга. Он мне говорил так: у Столярского был колхоз музыкальный, но только успешный. Столярский собирал детей, и они у него играли в унисон. Колхозный метод производства, коллективный. Кажется, что нельзя так воспитывать музыкантов. Но на самом деле этот метод стал основой для будущих, вот для знаменитого метода Судзуки японского по воспитанию молодых вундеркиндов-виртуозов. И это работало. Самое главное, что это работало. Я, например, наверное, не мог бы вот так стоять в унисон, играть с кем-то. Не выдержал бы, наверное. Но дети подчинялись авторитету Столярского, который был сам по себе любопытной фигурой. Уже при советской власти эту школу переименовали в школу имени Столярского. И вот Столярский всегда говорил: школа имени Мине. Он был такой анекдотической фигурой такого доброго, но требовательного папаши. И вот вырастил целую плеяду такую музыкальную. И Бабель написал рассказ об этом. Как бы от своего имени, что якобы это он учился, и назвал он этого профессора не Столярским, а Загорским. «Все люди нашего круга – маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах – учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда, в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец. Когда мальчику исполнялось 4 или 5 лет, мать свела крохотное, хилое это существо к господину Загорскому. Загорский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах старого базара. Загорский давал первое направление. Потом дети отправлялись к профессору Ауру в Петербург. В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами». Как вы видите, Бабель выразил вот в своей этой прозе гораздо лучше лаконичнее нас, но он выразил то, о чем мы говорили.
Соломон, а что было специального в этих одесских музыкантах? Что характерного для одесской школы?
Такая школа могла бы, наверное, возникнуть в любом другом месте. Но вот именно это соединение еврейского населения с амбициями, при том, что этот путь в тот момент казался действительно самым верным для того, чтобы подняться по социальной лестнице наверх. И, как всегда в таких случаях бывает, вот под солнцем вдруг вырастают какие-то диковинные плоды, какие-то диковинные растения. Так ведь бывает в самых разных областях культуры. Так в русской поэзии случилось в 20 веке. Вдруг целая поросль гениальных поэтов. Такая же история произошла в Одессе, она с тех пор никогда нигде не повторялась. Вдруг целая поросль великих музыкантов. Помимо скрипачей, кстати, добавлю, ведь два самых великих советских пианиста, Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер, тоже были оба одесситами. Тут правильно очень замечено, что все они потом из Одессы уезжали доучиваться, как бы получать настоящий свой старт в другие города, в Москву, в Петербург, на Запад, как это было в случае, скажем, с Яшей Хейфицем. Да, в конце концов, так произошло и с Натаном Мильштейном. Причем, что вот тоже интересно, с Одессой как бы связано такое представление о том, что это город такой, ну, как бы это сказать, популярный, культурный, условно говоря.
Приблотненный.
Да, все это с юмором, шуточками, и все это должно как бы быть, условно говоря, гоп со смыком должен происходить. А музыканты-то вы оттуда выходили как один, чрезвычайно глубокие и с таким философским, я бы сказал, и даже аскетическим аспектом и акцентом. Вот посмотрите на два самых интеллектуальных пианиста советских. Это Рихтер и Гилельс, оба из Одессы. Рихтер – это вообще философ за фортепиано, и это было признано сразу. С Гилельсом мы только сейчас начинаем понимать, до какой степени это был глубокий и философско ориентированный музыкант, потому что его так воспринимали скорее как виртуоза, особенно в молодости. А на самом деле глубина Гилельса абсолютно сопоставима, по моему мнению, и превосходит во многих случаях рихтеровской глубины. Та же самая история произошла с Мильштейном. Это очень интересно. Он в жизни был чрезвычайно живиальный человек. Очень много читал, кстати. Действительно интересовался и литературой, и философией. Был очень начитанным господином. Но музыкальные его вкусы, они разительно как бы не соответствовали тому, что мы привыкли традиционно связывать с Одессой. Например, один из самых любимых композиторов, в исполнении которого Мильштейн достиг особых глубин, это был Бах. Совсем не тот композитор, который немедленно возникает в сознании при слове «Одесса». Да, «Одесса» и «Бах». А тем не менее это так. И я хочу показать, как замечательно Мильштейн, который на Западе, в Америке в частности, стал одним из главных авторитетов по исполнению скрипичного Баха, выросший в этом чудесном, солнечном, жизнерадостном, жизнелюбивом городе, интерпретировал самого глубокого, самого философского композитора, который когда-либо существовал. Итак, Бах-ария из оркестровой сюиты номер 3 исполняет одессит Мильштейн.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Америка глазами русских писателей. Ильф и Петров в США. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Эпилог «Как открыть Америку».